грани времени. Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Добрый вечер. Художник-акционист Петр Павленский, освобожденный в среду из зала суда, где рассматривал дело о поджоге двери здания ФСБ, не собирается выплачивать назначенный ему штраф. Об этом он сразу заявил журналистам. Как известно, в ночь на 9 ноября прошлого года Павленский облил бензином и поджег входную дверь в здание ФСБ на Лубянке. Художник назвал эту акцию перчаткой, которая бросает общество в лицо террористической угрозе. О Петре Павленском, о суде над ним, об отношении общества к его акциям мы сегодня поговорим с нашими гостями. Сергеем Григорянцем, основателем правозащитного фонда «Гласность». Здравствуйте, Сергей Иванович. Нашим традиционным экспертом в сфере современного искусства, это я так шучу, а на самом деле основателем, бывшим директором музея Центра академика Сахарова Юрием Самодуровым. Здравствуйте, Юрий.
Добрый вечер.
И тогда я первый вопрос задам Сергею Ивановичу. Как вы считаете, вот чего больше в действиях Петра, политики или именно такого чистого искусства?
Я думаю, что там одинаково много и того, и другого. Павленский, конечно, великий художник. И от нашего времени останутся, конечно, акции Павленского. У него, вот знаете, есть, как у великих живописцев, у которых под живописью всегда виден первоклассный изысканный рисунок. А у Павленского также в его акциях, и тут вот акция на Красной площади, о которой я обязательно хотел бы сказать.
Обязательно скажу.
Из совершенно точный замысел. Замысел более точный и более важный, чем у любого оппозиционного деятеля сейчас в России.
Юрий Вадимович, вы как оцениваете творчество Петра?
Ну, я был среди подписавших диплом, как бы сказать, присужденный Петру Павленскому большой группой людей, занимающихся современным искусством. 128 человек. Художники, кураторы, галеристы, музейщики, арт-критики, которые пишут о современном искусстве, вот подписали этот документ для того, чтобы все, кто с ним познакомится, он есть в интернете, просто диплом Петру Павленскому взять, набрать, каждый увидит, для того, чтобы, ну, убедить, скажем так, всех, что это не акт вандализма, там, не акт хулиганства, в чем его сначала обвиняла прокуратура, а это художественная акция, художественный жест, причем сильная, важная, значимая. Но вот мы здесь видим, что такой, ну, в общем, одинокий человек спокойно стоит на фоне вот входа в ад, грубо говоря. Что там делается, никто не знает. Что раньше делалось, мы знаем, что там были, в общем, ну, ужасные преступления. Вот он бросил вызов этому, и, наверное, он был первый, ну, начиная, может быть, с восстания левых эсеров в Москве, которые открыто, вот, ну, открыто как бы и публично, ну, вот каким-то художественным, как бы сказать, действием, уличным действием, вернее, вот, бросили вызов этой организации, показав, что эта организация, которая, ну, объявляет себя правопреемником, там, с НКВД, МГБ, там, и так далее. Ну, в общем, это преступная организация. Художники назвали это, конечно, художественной акцией. Но многие художественные акции, безусловно, обладают политическим смыслом. Я согласен здесь с Сергеем Ивановичем Григорьевичем.
Да, но напомню, что левые эсеры тоже работали в ЧК. Александрович был первый зам Дзержинского. Так что они не то что ненавидели ВЧК, просто оно против них применило свою машину репрессий.
Ну, я думаю, что так далеко уходить не обязательно. Важно другое. Важно, что это первое публичное противостояние русского народа, вот этот вот суд, который был позавчера, это был первый суд в истории России, где публично противостояло КГБ и представитель русского народа, которым и был Павленский. Да, Сергей, Хрущев, конечно, пытался уничтожить КГБ и расстрелял некоторое количество палачей, но это были закрытые суды. А потом был, всем нам памятный 91-й год, когда тысячи людей бросились к Лубянке, желая... это бы кончилось самосудом, конечно, и разгромом. И вот этого вот... этой встречи народа и преступной террористической организации, захватившей власть в нашей стране, тогда не произошло. Когда нас судили, конечно, там у меня было 5 следователей из КГБ и 2 оперативные группы, в суде все, сидел прокурор, сидел, КГБ не было. А вот у Павленского был представитель КГБ и был представитель народа. И, конечно, надо надеяться, что будут и другие суды, подобные Нюрнбергским, над СС, над Гестапо, которые будут более разумные, но этот все равно будет первым.
Давайте дадим слово адвокату Петра, Ольге Динзе. Добрый вечер, Ольга.
Здравствуйте.
Мы вас поздравляем с этой победой. Скажите, пожалуйста, правильно ли общество так восприняло, что приговор как сравнительно мягкий, несмотря на то, что Сергей Иванович напомнил, что в зале были почти потерпевших представители ФСБ? Вам слово.
Да, во-первых, я считаю, что поздравлять не с чем. Мы все-таки надеялись и просили оправдать Петра Павленского. Мы не считаем, что в его действиях есть состав преступления, предусмотренный статьей 243, то есть повреждение и уничтожение объектов культурного наследия. Поскольку в его действиях, даже если мы говорим об идеологической ненависти, по крайней мере, на тот момент мы не знали, что это объект культурного наследия. То есть Павленский об этом не знал и знать не мог. Соответственно, мы, конечно же, недовольны вообще, в принципе, обвинительным приговором. Что касается 500 тысяч рублей штрафа, я считаю, что это несоразмерный штраф вменяемому деянию, в том числе и с учетом того, что художник Павленский официально не работает, постоянного дохода не имеет. Это огромная сумма. Вместе с тем хотелось бы обратить особое внимание всех слушающих нас на то, что как легко суд принял решение по гражданскому иску, удовлетворив его. Хотелось бы отметить, что суд не обосновал удовлетворение исковых требований в исковой части. Обоснование суда основано исключительно на культурологической судебной экспертизе. Это недопустимо. Здесь необходимо проводить все-таки товароведческую экспертизу, чтобы установить действительный вред, причиненный двери. Кроме того, если даже мы говорим о культурологической экспертизе, мы не должны забывать о том, что еще существует стоимость реставрационных работ, которая значительно меньше 500 тысяч и составляет около 150 тысяч рублей.
Спасибо большое, Ольга. Давайте посмотрим видеорепортаж наших коллег Натальи Джанпаладовой и Алексея Зыкова, которые работали сегодня в Мещанском суде.
Назначенного указания в виде штрафа в размере 1 миллион 500 тысяч рублей. На основании части 5 статьи 72 Уголовного кодекса Российской Федерации имеющий срок содержания Павленского под стражей, период с 9 ноября 2015 года по 8 июня 2016 года смягчить назначенное наказание в виде штрафа до 500 тысяч рублей. Меры пресечения Павленского Петру Андреевичу в виде заключения под стражу отменить, освободить его под стражу в зале суда.
Благодарю всех за работу. Пожалуйста, покидаем зал суда. Ребята, давайте активнее. Все остальные комментарии с громкими мы производим на улице.
Я благодарю всех. Спасибо всем, кто не боялся. Ваша поддержка очень важна была. Всем спасибо большое. Ну, как я говорил уже, на самом деле не важно, чем закончился этот процесс. Важно было то, что мы смогли увидеть. То, что все смогли увидеть, а мы смогли вскрыть во время этого процесса ту действительность, которую мы смогли показать. Мы смогли увидеть, что можно методично уничтожать культуру, то есть заниматься методичным уничтожением культуры, а потом на этом основании объявить себя памятником культуры. Мы увидели действующий могильник одновременно, который является центральным очагом власти, центральным очагом власти, центром власти над 146 миллионами человек. Власть эта удерживается методом непрерывного террора. Более полугода я каждый день сталкивался с полицейским надзором. Но каждый из этих дней полицейский надзор на воле, насколько я знаю, становился все больше и больше. Мы должны быть очень внимательны, мы должны быть очень действенны. Иначе в ближайшем будущем тюрьма повседневности станет буквальной тюрьмой в реальности каждого из нас. Потому что угроза террористическая, она питается страхом. Вот и все, наверное.
Освобождение Павленского, безусловно, является крупнейшим таким замечательным событием. И мы все очень рады и все сильно вдохновлены тем, что вот процесс и несколько месяцев Петра в следственном изоляторе так триумфально и радостно закончились.
Я не удивлен тому, что решение обвинительное, но я не ожидал того, что судья снизит сумму штрафа в 3 раза. Посмотрим, что будет в апелляции.
Спасибо вам.
Спасибо всем.
Молодец большой.
Поздравляю вас. Браво!
Сергей. Да, Сергей Иванович, а вот сейчас Юрий Вадимович хотел сказать, что... Юрий Вадимович, вы в свое время тоже же были оштрафованы? Вот.
Да, я был, да, но вот прежде чем как бы вот бить фанфару, ну, я очень рад, что Павленский на свободе, и, думаю, все мы рады. А, тем не менее, я бы разделил решение суда и разделяю на 2 части. Угу. Вот, и надо понимать, какой иск был к нему предъявлен и какой был приговор. ФСБ предъявило ему приговор... Сначала, вернее, следствие предъявило ему приговор, как бы, вернее, обвинило его сначала в хулиганстве, в вандализме. Угу. Потом это было снято, и ему, как бы сказать, обвиняли в повреждении памятника искусства. Вот 3 числа, 3 июня, я был на заседании суда. Там, где, собственно говоря, об этот, вот это, ну, как бы сказать, вот это, этот вопрос рассматривался. Вот эксперт со стороны... Подчеркиваю, обвинение, вот Дмитриенко Дмитрий Васильевич, со стороны обвинения, там начальник отдела декоративно-прикладного искусства, там, ну вот центр, который давал это заключение, он сказал, и я это записал, что в 2008 году вот эта дверь, которая, сказать, ну, поджег Павленский, она была заменена, новая, которая не является культурной ценностью. Ну, это первая... Сережа, если можно, помолчи.
Да, Сергей Иванович, давайте.
Значит, это первая часть обвинения. Угу. И вот, собственно говоря, за это, вот в связи с этим обвинением, прокуратура просила 2 миллиона рублей штрафа. Судья дала не 2 миллиона, а 500 тысяч. Да, то есть снизила в 4 раза. Я думаю, она прекрасно понимает, что это не культурная ценность, этот зверь. Там все это было, как бы сказать, в суде сказано, она все это записывала. Но, понимаете, вот противостоять в одиночку ФСБ даже судье, мне кажется, страшно. Она сделала, что могла. Она снизила этот штраф. Угу. Ну, чтобы, грубо говоря, не попасть вот под машину случайным образом.
Да, понятно.
А вторая часть обвинения, угу, она тоже, как бы сказать, существенна. Это компенсация за ремонт двери, гражданский иск. При мне прокурор огласил вот эту сумму, представитель ФСБ, там 481 тысяча рублей. Эта сумма в суде не обсуждалась и никак не обоснована. Действительно, какую-то сумму Павленский, с моей точки зрения, ну, обязан выплатить просто потому, что он нанес вред, ну, грубо говоря, имуществу. Если он не будет, это его принципиальная позиция, его право. Но важно то, что это, в общем-то, ну, справедливое, нормальное требование, но оно никак не обосновано, сумма. Я думаю, что она гораздо меньше, чем 480 тысяч.
Да, понятно. Вот Сергей Иванович настаивает на политической подоплеке.
Это не я настаиваю на политической. Это Павленский настаивает на политической. Это Павленский хотел, чтобы его судили за терроризм.
Мы его не судили за терроризм.
Не надо меня перебивать. Сергей, это вы не имеете к этому никакого отношения.
Давайте вас слушаем. Вы свою точку зрения изложите.
Я говорю не о своей точке зрения. Я говорю о поразительном таланте Павленского. Вот до этого было то, что не понято почти всеми. Он вколотил гвоздь себе в мошонку на Красной площади. Это ошеломляющий знак. Это ведь то, что делают в крытых тюрьмах, доведенные до совершенного отчаяния, до состояния, ну вот, совершенной безнадежности заключенные. И Павленский объединил фантастическим, вот гениальным своим провидческим этим самым, вот это вот отчаяние русского народа, его состояние, ну, крытая тюрьма – это самое страшное место. Это не зоны, это вот… И Красную площадь. И это абсолютно гениальные и по замыслу, и по исполнению метафора нашей власти и нашей жизни, и жизни русского народа. И с Лубянкой он опять-таки вот свел вместе русский народ и КГБ. И все преступления КГБ за 100 лет. И нынешнюю власть КГБ в России. То есть опять это самый точный выбор проблемы, гораздо более... Я не знаю ни одного политического деятеля сейчас в России, который бы так точно обозначал состояние русского народа и его отношение к власти. И Павленский в этом смысле, ну, знаете, у меня большая коллекция живописи, как вы можете, а современное искусство не является предметом моего большого интереса, но акции Павленского Это действительно, ну вот, совершенно небывалое в русском искусстве соединение. Искусство помогает политической проницательности.
Да. Ну, я бы просто напомнил об акте «Pussy Riot», как бы
в храме Христа. Это другой масштаб.
Да. Давайте.
Ну, да. Вот просто не надо забывать, что Павленский не один.
Да, сейчас тем более был Петр Верзилов. Давайте дадим слово Ольге Динзе. Ольга, мы все воспринимали Петра как политзаключенного, пока он находился в предварительном заключении. Как вы считаете, вот суд к нему относился как к политическому подсудимому, обвиняемому, или пытался в основном все свести к уголовной стороне дела? Вам слово.
Вы знаете, я считаю, что суд относился к Петру как к политическому заключенному, можно сказать, да, поскольку вынесен неправосудный, на мой взгляд, приговор. Суд абсолютно немотивированно решил, что доводы защиты – это всего лишь доводы защиты, как пояснил суд. В том числе в части специалиста Попова, которую мы вызвали в суд в качестве специалиста, но суд решил допросить его в качестве свидетеля. Суд очень интересно отразил его показания в приговоре, сказав о том, что поскольку это была инициатива защиты, а не органа предварительного следствия или суда, поэтому у суда нет оснований доверять данному специалисту. У суда есть основания доверять экспертам. Поэтому рассматривать данный процесс в рамках обычного уголовного процесса я, конечно же, не вижу оснований. Поскольку если бы это действительно был обычный процесс над обычным человеком, политически немотивированный процесс, в таком случае, я уверена, суд вернул бы данное уголовное дело в порядке 237 статьи прокурору, чтобы там это дело осталось и больше никогда в суд не возвращалось, поскольку вина Павленского не доказана. Я еще раз это повторяю.
Спасибо, да, Тиири, ваши мысли.
Я бы просто добавил, что, как мне кажется, вопрос сажать или не сажать Павленского решался не в суде и не в судебной комнате, а, в общем-то, гораздо выше. Мне кажется, в администрации президента. Вот так же, как наше дело, дважды было, два раза, два процесса на столе у президента.
И, да, мы помним ваши, конечно.
Мы решали сажать, не сажать, вот не судья. Судья решал размер штрафа, когда было решено не сажать.
Не сажать, да. Вы как считаете, Сергей Иванович, следил ли Кремль за процессом в Мещанском суде?
Да, конечно. Потому что любое действие, связанное с Лубянкой, да еще и агрессивное действие, да еще и, понимаете, вот для меня грустно, я тоже вчера, позавчера с Сергеем Адамовичем был свидетелем, для меня было грустно то, что лучше всех перед этим и единственный, кто говорил по-настоящему, был как раз Петр Павленский. Что не было вообще людей вот моложе нас с Ковалевым, которые бы говорили так и об этом. Говорили там о стоимости двери, говорили о каких-то пустяках, о том, что чем является и можно ли что-то предъявлять. А Павленский изначально заявил, что это политическое дело, что это его столкновение с Комитетом государственной безопасности, что это его борьба со страхом, который овладел нашей страной. И, к сожалению, те люди, Вот понимаете, по крайней мере, когда мы были свидетелями с Сергеем Адамовичем, ну что, два старика и очень молодые люди. Нет никого, кто бы был посредине. И Ольга Гинца, когда мне звонила и просила быть свидетелем, сказала, что она обзвонила очень многих людей, и все отказались. Все боятся. Это тот самый страх, с которым борется замечательно Павленский.
Спасибо, ну, Сергей Иванович, да, вам
я
слово.
Дополнил все-таки давайте, чуть-чуть, да. Что тем, что мне кажется, что все-таки решал, кого вызывать в суд свидетелями, ну, давал согласие, вызывать или не вызывать, сам Петр Павленский. Вот в частности, он не хотел вызывать ни одного художника. И ни одному из художников в суд свидетелем защиты не приглашали. Адвокаты передали, может быть, огласили или нет, я не знаю, судье вот тот самый диплом, который был подписан 128 художниками, ну, в защиту этой акции. Угу. Кстати, в этом дипломе говорилось о том, что, ну, технически, как бы сказать, вот в намерении автора, как бы сказать, ну, этого художественного, этой акции, ну, входило как бы нанесение небольшого ущерба ФСБ и гражданский иск, ну, материального. Гражданский иск, он нормален, как бы сказать. И в этом смысле ФСБ, ну, поступило в этом смысле. Вот уголовное дело не надо было, а гражданский иск надо было. Мне кажется, Павленский решал, что нужно пригласить кого-то вот из авторитетных диссидентов старшего поколения. Вот в частности были Грикорян и Ковалев Сергей Адамович. Вначале, как вы помните, Павленский приглашал там несколько дам с улицы, как бы сказать, людей из народа, которые высказали, что они об этом думают, искусство это или не искусство. То есть вот, хотя в суде Павленский молчал, как бы, ну вот в частности при мне на заседании 3 числа, то есть он говорил только то, что он хотел бы, чтобы его судили вот, ну, за терроризм. На остальные вопросы он не отвечал, как бы сказать. Но тем не менее, он в этом процессе участвовал. Вот не только тем, что он сидел на скамье подсудимых, не только тем, что он слушал, но и тем, что он решал, кого приглашать в суд свидетелями защиты. Это нормально.
Спасибо. Ольга, как по-вашему, вот признал ли суд отчасти, что это была художественная акция, а не просто акт вандализма?
Ну, на мой взгляд, если бы суд признал, что это художественная акция, мы бы сейчас здесь с вами не собирались и не обсуждали обвинительный приговор. Конечно же, суд нас не понял. Суд пытался устраниться от этого вопроса. В частности, это наглядно показал нам допрос свидетелей защиты.
Это вас имеется в виду, да, Сергей Иванович?
Да, ну, ну мы говорили с Ковалевым, естественно, о политическом смысле того, что было. Естественно, художники как политическом деятеле. Кроме того, что это... Я не знаю ничего равного по масштабу вот акциям Павленского, по масштабу, по точности. Они совершенно поражают. Они настолько крупнее любых заявлений, которые делаются политическими деятелями, оппозиционными в том числе. Они настолько крупнее там всей художественной этой самой. И пусть
фронды.
Ну, симпатичные девочки, но все-таки это другой масштаб. А тут масштаб всего народа и Кремля. Масштаб всего народа и Лубянки. Это самое... Самое серьезное, самое важное, что я слышал за 20 лет вот такой вот трусости российского общества, когда оно не хотело понимать, что КГБ идет к власти, когда оно уничтожало гласность, когда оно никогда не комментировало, как громят гласности, как убит мой сын. И вот появился Павленский вот этого масштаба. И оказалось, что, ну вот, Ковалёва и я об этом и говорили.
Спасибо, да, Юрий.
Ну, Сергей Адамович, насколько я читал, сказал, что он в современном искусстве ничего не понимает просто. И действительно, об этой стране не говорил. И если говорить о современном искусстве, то Павленский, конечно, не на пустом месте. Были акции группы «Война». Некоторые были очень, ну, как бы сказать, громкие и... Ну, я бы сказал,
эпатажные,
да. И важные, не только эпатажные, но все акции эпатажные. Акции Павленского в этом плане тоже эпатажные, конечно. Были действительно очень-очень смелые и очень значимые акции Pussy Riot, как бы сказать. Так что это все не на пустом месте. И художники, вообще говоря, ну, просто соревнуются друг с другом. Но то, что Павленский действительно единственный бросил вот открытый вызов, ну, именно тут важно время, ну, как бы само место. Вот, вот вызов, как бы, да, вот этим дверям в ад, это действительно, ну, ставит его, ну, действительно, как очень смелого человека, который, ну, думает не о себе, в общем, не о своей сохранности. И вот в связи с этим я сюда, когда шел, я хотел сказать об этом. Вот как ни странно, я очень беспокоюсь просто за его жизнь. Потому что такие вещи... Вот судьба убавила штраф, да? Было там требование 1,5 миллиона, она дала там 500 000. Очень много. Выплатить, конечно, невозможно. Если он будет как бы эти деньги, ну, пытаться как-то, сказать, выплачивать, я думаю, ну, эти деньги мы соберем в обществе. Просто, сказать, это соберем. Но дело в том, что, мне кажется, есть просто угроза его жизни. Вот. Потому что все-таки, ну, судья, вот адвокат правильно сказала, что судья, в общем, действовала не столько по закону, а как служивый человек. Вот при мне она действительно допрашивала вот очень замечательного свидетеля защиты, вот Александра Владимировича Попова. Это человек с 40-летним стажем реставрационных работ. И я отметил, как она сказала, мы допрашиваем его в качестве не специалиста, а в качестве свидетеля. Адвокаты подчеркнули, мы хотим, чтобы он был допрашивали как специалиста. Она говорит, нет свидетеля. То есть уже было понятно вот для меня на этом, что его, как бы, ну, его показания уже не будут приняты ей, ну, не будут приняты, дан тот вес, который, так сказать, эти показания заслуживают. Но это все следствие того, что вот стороной является, как бы сказать, конечно, да, против Павленского ФСБ. И мне кажется, ФСБ такие вещи не прощают. Вот мне кажется, что жизнь Павленского, ну, как бог, бы не является... Ошиблись, да. Вот,
ну, выгоды не имеете отношения его.
Сергей Иванович, хотел спросить, вот сама мизансцена чуть напоминает суд над Иосифом Бродским. Помните, тоже его не просили писать стихи, а он их писал, и ему в результате влетело. Вот как, по-вашему, это какое-то на новом витке развития того же порядка явления?
Боюсь, что нет. Я Иосифа знал. Потом у меня в кабинете в журнале «Юность» Евгений Александрович Евтушенко уговаривал его быть хорошим советским и издать книжку после освобождения.
И ссылки, да.
А вот, но...
Может, это...
Иосиф... Как вам сказать, был первоклассным поэтом, зарождавшимся поэтом, поэтом на восходящей волне. И не был забыт, в том числе и благодаря этому. Благодаря тому, что после его суда было еще много чего, и было много людей, которые этим занимались. А вот... И они не были в своем эстетическом. Была же Ванна Андреевна.
Конечно, она сказала, какую биографию делают нашему.
Да, но... А сейчас у меня нет ощущения этого взлета. Понимаете, вот я все время слышу гораздо более осторожные слова, гораздо более явные попытки чего-то выгадать. Вот выгадать каких-то мелких успехов, выгадать каких-то преимуществ, но не той прямоты, которую придает великое искусство в политической жизни и которая есть у Петра Павленского.
Спасибо. Был еще архипелаг ГУЛАГ. Ребята, так, все-таки да. Вот мы немножко... Не надо как бы...
Несоразмерные вещи, вы думаете, мы...
Нет, я хочу сказать, что да, это очень сильный художественный жест. Но были не менее сильные вещи.
Слава Богу.
Был архипелаг ГУЛАГ. Это было... Ну, как сказать? Это было то время, когда... Ну, мы понимали, что за архипелаг ГУЛАГ, вообще говоря, могут просто...
Ну, не могут, а это делали?
Это делали, да. Не просто посадить, а просто человека уничтожить.
Дайте Ольге
это
дайте
было сделано.
Ольга, вот вы молодая очень женщина, но мы, те, кто постарше, помнят суд над Иосифом Бродским. Вам приходили какие-нибудь аналогии? И вот такое было крылатое выражение Анны Андреевны Ахматовой. Какую биографию делают нашему Иосифу? Как, по-вашему, делают ли Петру такую же биографию, вот эти горе-судьи? Вам слово.
О, простите, я последнюю фразу не слышала, пропала связь.
Да-да-да, вот как, по-вашему, делают ли из Петра вот такого, как бы, ну, выдающегося в своем жанре деятеля, каким стал впоследствии Иосиф Бродский после суда над ним?
Вы знаете, я могу сказать, что акции Петра Павленского с каждым годом становятся более масштабные. И я думаю, что, конечно же, он художник, продолжит обязательно свое творчество. И, вы знаете, иногда мне становится вот в юридическом контексте страшно, какая будет следующая акция. Потому что современное искусство... К сожалению, наша система не понимает, никогда не понимала, не поймет в будущем, мне кажется, по крайней мере, в ближайшем будущем. Поэтому надеяться на то, что Петра не будут преследовать по закону, по крайней мере, нам надеяться не стоит. Я надеюсь, что не сбудутся прогнозы о том, что его жизни... угрожает какая-либо опасность. Я думаю, что это слишком громкая фигура нашего времени и нашей государственной безопасности. Скорее всего, невыгодно расправиться, именно физическую расправу применить к Петру Павленскому.
Спасибо.
Я думаю, что таких последствий не будут. А вот юридические последствия, конечно, будут масштабные. Я боюсь, что следующая подобная акция, связанная с поджогами, возможно, будет иметь более тяжелые последствия уже в виде реального лишения свободы.
Спасибо, Ольга. Да, Сергей, пожалуйста, мы вас это... именно как политического вот,
да.
аналитика.
Это я говорю уже тогда та же самая Ольга, в суде меня попросила заранее проиллюстрировать слова Петра и действия Петра в отношении террористической власти. И я говорил об этом в суде, но могу повторить еще раз.
Конечно.
Предусматривать, когда они убьют, нельзя. В 90-м году, когда мы первые и единственные, и все остальные боролись против нас, и КГБ, и демократы, говорили, что КГБ идет к власти, а нас убивали сначала там нашего печатника, убивали людей вокруг нас, потом убили моего сына. Это у них было такое... у КГБ ноу-хау убивать сначала детей, а потом отцов. Так был убит сначала сын Сергея Дубова, а потом он сам. Так был убит мой сын, и потом директор ФСБ Ковалев сам принимал участие в организации моего убийства. Так что сказать, что будет завтра, когда ты имеешь дело с профессиональными террористами, и мы знаем, что происходит во всем мире, и что тоже идет из здания Лубянки, к сожалению, ну, я бы сказал так, легкомысленно.
Спасибо, Сергей Иванович. Можно вот повеселее чуть-чуть, как-то, да, ноту повеселее возьмем, потому что, да, у меня тоже эта тема близка и не
повеселее хотелось бы. Вот в каком отношении. Вот мне кажется, сейчас у адвокатов на руках, как
я
бы сказать,
козыри, упомянуть, да, о вашем.
Все козыри для того, чтобы это дело выиграть в Европейском суде. Потому что никакой это не памятник истории.
Да, конечно,
это дверь, которая была сделана в 2008 году. Выиграть это дело в Европейском суде, мне кажется, можно, ну, при удаче и настойчивости. Я надеюсь, что адвокаты этим займутся. Это первое. Второе, я просто хотел напомнить, что мы все время говорим, вот Павленский, художник, Сергей Иванович, я очень рад, что ему понравились акции Павленского. Вот. Но Павленский, кроме того, что он художник, вот я читал, ну, наверное, все его интервью. Ну, вот с тех пор, как он стал известен этими акциями. Угу. На мой взгляд, это очень умный, как бы сказать, очень,
ну, четко, сюда человек,
четко как бы формулирующий свои мысли, хорошо мыслящий человек. И мне кажется, вот это вот соревнование, ну, как бы, да, вот художник делал, должен быть все выше, 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 еще выше. Вот художник не обязан, как бы сказать, вот ни перед кем, ну, грубо говоря, все время побеждать и делать что-то совершенно необыкновенное.
Не обязан, да.
Совершенно не обязан. Мне кажется, у Петра Павленского в жизни может быть много разного, интересного, потому что он умный человек. Вот то, что он сделал, мы помним. И я хочу, чтобы ну, какой-то период жизни у него был вот
поспокойнее.
Ну, нормальный, как бы сказать.
Сергей Иванович, я вижу, вы.
Да, я бы хотел сказать, что все эти, к сожалению, я, как всегда, не согласен с Самодуровым, все эти разговоры о Европейском суде, все это совершенно бессмыслица и бред. Важно не решение Европейского суда, важно то, что скорее вот сейчас в Белой книге немецкого управления безопасности России определена как страна, из которой исходит опасность для всего мира. Важно то, что вы сами знаете, на, к счастью, не все у них получается, но тем не менее на страшном опыте вашего сына. Важно то, что миром осознано, что и именно это совершенно недвусмысленно говорит Павленский. Конечно, он свободный человек. Конечно, он может и уйти на пенсию, и, конечно, он может развлекаться каким-нибудь другим образом. Имеет право. Но пока он сказал самое главное и для России, и для мира, что вот из этих зданий на Лубянке исходит террор в России и во всем мире, что на самом деле большой надежды на то, что хоть что-нибудь изменится, совершенно плевать на то, какое решение они сегодня приняли по этому суду. Я уверен, что Павленский был готов к любому приговору и шел на любой приговор.
Да, давайте дадим слово Ольге. Ольга, вот Юрий предлагает передать дело в Страсбургский суд. Есть у вас такие планы?
Вы знаете, я думаю, что если Петр посчитает нужным, мы, конечно же, дойдем до Европейского суда. В любом случае, он наш клиент. Хочу также отметить про Европейский суд, что мы уже обратились в Европейский суд именно по мере пресечения. В настоящее время мы судьбу нашей жалобы пока не знаем, вот, но она, насколько нам известно, уже принята к производству. Вот. Соответственно, конечно же, если будет в этом необходимость, мы дойдем до Европейского суда. Сейчас первостепенным является обжалование в вышестоящую инстанцию, хотя большой надежды нет. Мы же понимаем, как у нас принимается решение. Все, к сожалению, по указанию тех или иных органов. У нас нет независимого суда, и в очередной раз мы в этом убедились. Адвокатам сейчас очень сложно работать. Я не знаю, как раньше, но сейчас очень тяжело.
Спасибо большое. Мы обычно, когда передача у нас посвящена политзаключенным, всегда вспоминаем всех, кто еще сидит и по Болотному делу, и Сергея Удальцова, и Леонида Развожаева. И вот я вижу, там встречал Петра Акименков, тоже один из фигурантов Болотного дела. Как вы считаете, Сергей Иванович, вот почему в России опять растет число политзаключенных?
Ну, потому что на самом деле тот проект, который захвата власти в России, управление Россией с помощью аппарата КГБ, ведь на самом деле это все иллюзии, что главным противником КГБ на рубеже 90-х годов были диссиденты. Да, нас убивали, да, громили буквально все, уничтожили Демроссию, уничтожили, ну, сам уничтожился Мемориал, как общественно-политическая организация, уничтожили в Париже русскую мысль и год за годом регулярно громили гласность и убивали наших сотрудников и близких людей. Но основным противником КГБ ведь был на самом деле ЦК КПСС. И оттуда погибло гораздо больше людей. КГБ хотело занять место ЦК.
ЦК
у Андропова была идея, видите ли, что офицеры КГБ будут управлять нашей несчастной страной лучше, чем ЦК КПСС.
Ну, пока вот ему, наверное, там,
им
на том свете так и кажется.
Это удалось. Другое дело, что вот 10 лет или 20 лет, пока мы говорили об этом, все над нами смеялись и все говорили, где вы нашли КГБ. Но оказалось, что это была абсолютная иллюзия Андропова. Оказалось, что генералы КГБ могут только рассовывать Россию по карманам, но они не способны управлять страной.
Да, вот, Юрий, можно... дайте про политзаключенных, да.
Вот про политзаключенных...
И
вот...
поэтому выросло число политзаключенных.
Нет, мне кажется, про политзаключенных, вот сказал Сергей Иванович, угу. Он сам бывший политзаключенный, я не диссидент, не правозащитник, и поэтому лучше, вот Сергей Иванович, я не скажу. Я хочу сказать о другом. Вот если бы у нас были звонки в студию, то мне кажется, что 90% людей, которые бы позвонили, сказали, что это современное искусство, и в частности акции Павленского, это не искусство. Вот все мои друзья, как бы сказать, ну, геологи, да, вот однокашники, с которыми я спорил и пытался объяснять, что это действительно современное искусство, они со мной не согласны. И мне кажется, что вот сегодня задача, вообще говоря, ну, арт-критиков, журналистов и самих художников, вот все-таки объяснять, что современное искусство, оно включает в том числе и акцию Павленского. Это очень важно, потому что это, ну, особый язык, без которого современный мир, в общем, уже, ну, не может существовать. Такие акции, ну, не такие буквально, но многие такие акции были, там, у Абрамович, там, и так далее. Такие, да, акции, конечно, еще будут. Но важно, чтобы вот люди понимали, что это такое. Вот архипелаг ГУЛАГ поняли все. Вот акцию Павленскому поняло ничтожное меньшинство. Это не делает ее, ну, менее сильной, менее значимой. Но важно, чтобы она была понята. И вот это надо объяснять. Вот художники, которые подписали это письмо, постарались это сделать.
Да, я, кстати, думаю, что в КГБ-то поняли опасность этой акции, потому что в последние дни был разгромлен вообще Государственный центр современного искусства, где работал Юрий, и арестованы были его директоры, замдиректоры, уволены ведущие сотрудники. Так что КГБ прекрасно понимает цену современного искусства. Вам слово, Сергей Иванович.
Нет, ну, конечно, понимает. Ну, господи, ну, любое. И это было во все времена. Ничего особенного здесь нет. Солженицын, писатель архаический, общедоступный, его тексты действительно были всем понятны. Любое новое искусство во все времена вызывало непонимание. И поэтому ничего удивительного в том, что даже такое вот абсолютно, ну, связанное со всей гущей народа, такие акции, как у Павленского, но вряд ли те, кто сейчас сидят в тюрьмах, об этом услышали, к сожалению.
Да, и
остается кем-то не понято. Ну что ж, ну какое-то время не понято.
Ну да, и должно быть много всяких вещей.
Я придумал очень хорошее, как мне кажется, сравнение.
Давайте.
Современное искусство – это как чужеродный прыщ на шее российской власти. И поэтому вот его судьба, она действительно, ну, к сожалению, ну, не лучезарна. И вот закрытие ГСЦИ, фактическое уничтожение ГСЦИ, этому подтверждение.
Да, я хочу вот еще раз привлечь внимание общества, что под предлогом вот этой борьбы с коррупцией в Министерстве культуры фактически разгромлен Центр современного искусства, где работали прекрасные искусствоведы Леонид Бажанов, и работал Михаил Миндлин, да, и работал там и Дмитрий Мочебели. Вот их недавно впервые искусствоведов привезли в Лефортовскую тюрьму. Я давно этого тогда не слышал.
Бажанова повезли?
Нет, это Миндлина и его зама Дмитрия Мочебели. Да, так что вот хочу сказать, что мы зря Ольга скромничает. Мы считаем это победой защиты, то, что Петр на свободе. Сегодня мы это обсудили с нашими гостями. И большое им спасибо за участие в нашем прямом эфире. Напомню, что на волнах Радио Свобода звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза-старший, и также программа Андрей Трухан, продюсер Марк Штильман и Олег Львов.